«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин и Вагя Сивумян.
Да, всем дорогой привет. Наш. Мы давно не звали тебя в наш эфир, поэтому решили провести тот эфир, с которого в каком-то смысле многое началось в нашей нынешней жизни.
Действительно.
У меня точно.
Какое громкое заявление.
Почему? Я же говорю про себя и про свое ощущение.
Я говорю про твою жизнь тоже достаточно громкое заявление. Все началось.
Ты можешь просто чуть погромче сказать?
Нет, это еще зависит от того, насколько у наших слушателей выкручен ползунок громкости.
Ага.
Это могло быть не очень громко.
Могло быть. Вообще самые великие вещи говорят тихо, нет?
Вот это громкое заявление. Серьезно, обобщаешь. Ну что?
Мы сегодня будем обсуждать книгу жизни Питера Кингсли.
И
если вы еще не читали...
Некоторые наши слушатели могут задать вопрос. Как же так? Вы же ее уже обсуждали. Да, 14 месяцев назад, в декабре 22 года. Мы действительно ее обсуждали, когда только-только ее прочли, открыли для себя. Обалдели. Да? И...
Получается, в 23-м я к вам в гости не приходил.
Приходил
на метаэфир на январских праздниках.
Да.
Вот.
Раз в год стабильного агента.
Замечательно.
Да. И я ее перечитал на прошлой неделе. Ага. И испытал опять то же самое практически,
а
но уже
испытал?
По-другому. Что я испытал? Слушай, Кингсли говорит, что одна из главных вещей, которые мы должны понять в жизни, это собственную сломленность.
Сломленность,
угу. Да. И я ощутил эту самую сломленность, я увидел одновременно парадоксальную собственную малость и собственное огромное величие, но не в том обыденном смысле, в котором мы привыкли употреблять это слово, а величие в смысле единственности, ценности и, ну, миссии.
А в чем сломленность заключается?
Сломленность?
Да.
В том, что есть мир, и мир гораздо больше, чем я,
так.
Чем каждый из нас. И то, о чем и то, как пишет Питер Кингсли, это как раз то, каким образом мы пытаемся не видеть мир. Каким образом я не вижу мир.
А сломленность
если я его не вижу...
Так.
У меня появляется иллюзия того, что я могущ.
Могущ.
Да? Может быть, не все могущ, но могущ. А сломленность-то в том, что на самом деле мы только часть мира.
А почему сломленность?
Можно вопрос, это синоним неспособности?
Ну, можно их приравнять, да, но неспособность как будто
я потом,
поменьше, чем
потом
сломленность.
Скажу, почему я про это слово.
Он про эго говорит? Или про что?
Нет, про вообще... Ну, это знаешь, как... наша... Цивилизация современная как будто построена на том, что каждый из нас — это личность, каждый из нас значим, каждый из нас молодец.
А на самом
самостоятельно.
Деле...
А на самом деле, ну вот, с той перспективы, с которой предлагает Кингсли посмотреть на нашу жизнь и на наш мир, наши размышления о собственном эго подобны размышлению муравью о том, который, например, говорит, какой я строю замечательный муравейник. Я велик, я хорош, я молодец. Да? Или обратная сторона этого, он может сказать, я всего лишь песчинка, такой же, как все остальные муравьи, и придет лесник и разрушит наш муравейник. Начисто.
Так как я сейчас не под обаянием Питера Кингсли нахожусь,
это
хотя я недавно дочитал его еще одну книгу, она мне понравилась, «История, которая готова вас поразить». Так, да, она называется?
Да.
У меня вот какая мысль возникла. Дело в том, что Кингсли говорит о всеобщем забвении, говорит о том, что важна сломленность. Кого Кингсли имеет в виду? Мне кажется, что Кингсли имеет в виду вершину айсберга. Это, скорее всего, люди, живущие в городах, имеющие определенный уровень дохода, комфорта и так далее, и так далее. То есть это люди, которые, на самом деле, у него у самого на виду. Люди, которых никто не видит. Это люди, которые живут в малых городах, может быть, в деревнях, которые живут другой совершенно жизнью. Нужна ли им эта сломленность? И я думаю, что большинство людей, вот если взять все 8 миллиардов, чувствуют себя маленькими муравьями, а не теми, кто действительно чувствует, что они офигительные. Просто в СМИ и вообще вот это
то же самое.
Психическое поле, что то же самое.
Вот чувствуют себя маленьким муравьем и чувствуют себя офигительно.
Тогда это, зачем нужна сломленность, если я уже чувствую
себя? Это две крайности одного явления.
Я понимаю. Ну так я просто... Я читал Кингсли и думал, а к кому он обращается? Он к кому обращается?
Никому.
Да прям.
Он с этого
начинает. Он все время говорит, мы, люди, Слушай, это чисто пропагандистские книги. Я в этом убежден, и в этом ее мощь.
Я читал этот текст, и я думал, что с Кингсли невозможно устроить дебаты.
Да.
Он в такой позиции находится.
А с Мардашвили возможно было? Нет.
Ну, Мардашвили...
Невозможно. Да, я могу себе представить.
Я тоже могу себе представить.
Щедровицкий пытался с ним дебатировать. Ничего не получалось, потому что позиция, как бы такая метапозиция над любой дискуссией, там невозможен спор. Это как то, что я, например, во вторник рассказывал про как проекция работает. На самом деле ты никак не можешь оспорить процесс работы проекции. Ты не можешь его оспорить. То есть он находится над всем, потому что он ни за, ни против. В этом смысле, ну, то есть много с кем нельзя спорить. Но я спорю. Я не осуждаю.
Но в глубине души осуждаю.
Вот. Потому что, знаешь, на самом деле, я такой человек, что как только я чувствую, что вот это да, у меня спустя... Бывает, что сразу, бывает, что спустя время появляется желание...
Не извергнуть.
Не все так гладко. Не то, что
отлично,
не все
отлично.
Так гладко. И поэтому я возникает вопрос, к кому обращается Кингсли? Он пишет пропагандистские книги? Пропагандистские.
Хорошо.
Он хочет воздействовать.
А что он пропагандирует?
Он пропагандирует здоровый образ мышления.
Угу.
Вот.
Зом.
Что?
Зом.
Зом.
Зум?
Зом.
Зом.
Здоровый образ мышления.
А, слушайте, офигенное название для передачи или что, да? Здоровый образ мышления.
Угу.
Правда?
Нормально.
В смысле, нормально?
Нормально.
Это офигительное название.
В смысле, почему ты не в экстазе?
Здоровый образ мышления – это очень крутое название, ребят.
Я два раза в неделю обычно в экстазе бьюсь от него, поэтому позволь мне иногда быть поспокойнее в своих симпатиях.
Короче, разделим сейчас.
Да, да, нас двое все-таки под его сейчас обаянием находится.
Из-за того, что я сам пропагандист, понимаешь, я, в принципе, пропагандирую, ну, как мне кажется, то, что делает Кингсли, но какое-то свое, то каждый раз, когда я вижу подобного мне человека, я всегда...
У тебя есть задняя мысль в своей пропагандистской деятельности? Здорового образа мышления?
Конечно, есть задняя мысль.
Какая?
Сделать мир лучше.
В этом смысле, я не знаю, что у тебя осталось от Кингсли, но вот по свежему прочтению он-то как раз скорее поет летанию этому миру.
Зачем тогда писать?
Слушай, мне кажется, есть вещи, которые нельзя не написать.
Можно не сдавать. Вот эти моменты, они как бы вот... Либо говоришь, что я действительно хочу что-то сделать, и поэтому я использую какие-то инструменты, либо не выпендривайся и пиши в стол, или там живи
мне кажется,
с химиком,
ложная,
и к тебе будут приходить.
Ложная дихотомия. Это ложная? Как, не знаю, иконописец.
Нет, это просто лукавство. Если ты действительно пророк, а Кингсли пророк, то ты будешь идти и вещать, и будешь делать все, чтобы тебя услышали, и Кингсли это делает.
Так, а лукавство в чем?
Лукавство в том, что я ни для кого ничего не делаю, как ты считаешь. То ли, ну, как, может быть, ты неправильно его понимаешь, или как-то по-своему, но мне кажется, это чистая пропаганда. Ну, в смысле, даже в хорошем смысле, мне нравится эта пропаганда. Но лукавство тут в том, что я никому ничего не хочу доказать, и людей не хочу научить истине. Он хочет научить людей истине. Если ты обладаешь истиной, ты хочешь, чтобы все это увидели, потому что ты видишь, что все бродят вслепую. И он описывает мир, в котором все забыли, люди не понимают себя, и на самом деле это трагедия. Разве нет?
Это трагедия, однозначно.
Вот. Когда ты посреди трагедии, ты не можешь просто смотреть. Вот он пишет
вот
книги, читает лекции и так далее.
Вот в этой точке я с тобой не согласен. Все остальное мне очень нравится, что ты говоришь. Хотя и это нравится, просто я не согласен.
А с чем не согласен?
С тем, что посреди трагедии нельзя не действовать.
Можно не действовать. Я говорю, Кингсли действует.
Хорошо.
Его книга могла бы называться «Пойми себя, если сможешь».
Ваги, а ты как смотришь на вот наши разные взгляды? У тебя, может, третья какая-то точка зрения?
У меня не до конца понятна мотивация любого автора, в принципе. Мне и собственная мотивация не всегда понятна. Почему я вот это написал, почему я, там, не знаю, провел этот эфир, почему я с этими людьми поговорил, это действие сделал или не сделал. Мне кажется, это все не отрефлексировать так глубоко.
Да и не надо, мне кажется.
Это вообще, мне кажется, что это возможно отрефлексировать. Ты либо знаешь это, либо не знаешь.
Что, опять же, если обращаться к самому Кингсли, то он вещает из той точки, в которой вещает не он, а то, что идет через него. Да? Как и про других творцов можно что-то сказать подобное.
Слушай, а можно ли то же самое сказать, например, про политического пропагандиста, что через него тоже что-то вещает?
Я думаю,
что
да, так? Конечно. Как, ну, есть классный анализ Карла Густава Юнга, психологический портрет Гитлер, mm-hmm. Гитлера, когда он описывает его именно как некой бессознательной
только
немецкой нации.
Одержимый
бессознательной немецкой нации. Ага. Просто он является таким громоотводом, в который направляется весь заряд, когда он бьет в этой точке мира. в этом смысле, почему нет?
Я сейчас читаю совершенно другую, отвлеченную от этой темы книгу. Книгу американского музыкального продюсера Рика Рубина, который говорит о том,
русский.
Что...
Нет, русский Рубин. А, нет, это татарин был.
Нет, это холодильник, телевизор. Извини, Вагит.
Да, нет, нормально.
Он даже философская юмористическая передача.
И он говорит о том, что все эти идеи, они существуют и постоянно ищут выхода через определенного человека. И если он не дает им пройти через него, то они найдут другого человека, через которого они пройдут.
История про пророка Иона. Поэтому, мне кажется, тут лукавство, когда я понимаю, что я проводник чего-то, да, и говорю, слушай, на самом деле я никаких целей не преследую. Ты можешь не знать, каких именно, но ты понимаешь, что вот это надо делать так, может быть, это надо делать громко и так далее. И так... Ну, то есть, понимаешь, о чем говорю? То есть, и поэтому я называю это пропагандистским.
Так, ну, тогда это тавтология. В том смысле, что он пропагандирует пропаганду свою. Ну, он это делает, потому что это так должно быть сделано.
Любой пропагандист пропагандирует пропаганду. Разве нет?
Тогда мы не можем обращаться к этому как к чему-то, что можно оценить. Это тогда...
А это не оценка.
А морально, в смысле, вне морали.
Им
вообще.
Морально.
Им морально, да.
Кому?
Всему.
Им.
Им.
Ладно. А мы из какой-то точки в это пришли. Я просто начал...
Хочешь разобраться, кому он пишет свои книги?
Да, да, кому он обращается. Вот это мне интересно.
Когда я читал, он ко мне обращался.
И я так тебе ответил, да.
И ко мне
обращается
тоже.
Ко мне.
А мы кто?
Сознание. Души. Я не знаю, все что угодно.
Что-то такое, да. Что-то,
хорошо.
Опять
как
же,
вам кажется,
надчеловеческое.
К любому человеку Кингсли обращается?
К тому, кто возьмет эту книгу, откроет ее.
А что это за люди?
Не знаю, тех, кого привело к этой книге. Тот, кто, возможно, сейчас включил радиомаяк, услышал об этой книге, и он пошел... Да,
в этом контексте нарушаем ли мы естественный ход вещей своим эфиром, привлекая их не особое внимание? Или наоборот, делаем то, что должны делать?
Мне кажется, ты мог этого не делать?
Это опять ложная иллюзия ума. Как будто я могу на что-то влиять или не могу влиять. Это что-то про западную ответственность.
Интересный вопрос. И я с тобой согласен полностью. Вопрос такой. Смотрите. Допустим, я влюбляюсь в женщину. Угу. Так? И понимаю, что вот она та самая женщина. Но боюсь быть с ней. Так? Или она боится. Короче, вот не сейчас, но понимаю, что мы сближаемся. Так? А бывает ли такое, что человек все-таки лишается той самой женщины?
Лишается?
Потому что он сделал что-то не так. Или он неизбежно. То есть кто-то захотел его проучить. То есть уверен ли ты, что человек абсолютно безволен? Или в определенных точках он все-таки может ее предлагать? Разве нет?
Иными словами, может ли так оказаться, что он не будет с ней? Ты хочешь?
Да. Может ли так оказаться, что та самая женщина?
Можем ли мы какую-либо... последующую ситуацию, с ней он или без нее, интерпретировать как то, чего не может быть, не могло быть, не
это
должно быть.
Это линейная логика, мне кажется, она неприменима к жизни.
Мне тоже кажется. Вот смотрите, кто управляет моей рукой? Я бросаю камень в воду, да? Было ли это в задумке этой вселенной? Мне кажется, это глупости какие-то.
Окей, окей. Вы можете нам, кстати, написать. 967-103-5533.
Да, мы сегодня обсуждаем книгу Питера Кингсли.
Вновь мистика, обсуждаем.
Ученого-исследователя античных авторов Эмпедокла, Парменида и прочих приятных ребят. А я выписал себе несколько мыслей к этому эфиру. И, наверное, самые сильные зайду. Хотя они все сильные, они все переплетаются, отражаются друг в друге.
Не бывает фактал. Слабых мыслей.
Бывает.
Бывают шутки не очень, а мысли всегда хорошие.
И рифмы, да, не очень? Хорошо. О чем эта книга? О том, что мы отказали миру в субъектности.
Отказали миру в субъектности.
Да. Последние 2500 лет где-то, по версии Кингсли.
Вопрос такой тогда, да? Опять вспомним Мамардашвили. Мамардашвили говорит, мир не имеет к тебе намерений. А Кингсли говорит, мы отказали миру в субъектности. Обе фразы тебе нравятся. Можете пересвести.
Есть ли противоречия?
Нет ли тут противоречия?
Еще раз.
Если у мира нет намерений...
Да. Конечно, то... нет противоречия здесь. Ну,
объясни.
Там речь идет про мир, который со мной что-то хочет сделать. Ага. И Мамардашвили-то, она вырвана из контекста, звучит красиво и, кажется, льет воду на мельницу свободы воли. Но там речь в контексте этой лекции Мамардашвили говорится о том, что мы не можем винить внешнее в том, что мы испытываем как личную неудачу. Это, по сути, сетовать на судьбу.
Да, но когда мы виним внешнее, мы как раз даем субъектность этому внешнему. Разве нет? То есть у него есть намерение, значит, есть субъектность, и есть его желание по отношению к нам.
Если ты действительно... Ну, то есть, смотри, это шаг в сторону этого противоречия, действительно, но если я даю миру субъектность, то оказывается уже не монолог, который я веду с этим миром и тыкаю из закрытой двери, да, а диалог.
В том смысле, если что я обвиняю с той стороны... мир, это диалог. Я жду, что он мне скажет, извини, или я тебя проучаю за это. Разве я, когда обвиняю мир и говорю, за что мне все это, я не говорю, что мир реально существует, и поэтому он может меня услышать.
Просто обвинение – это человеческая черта. Мы обвиняем других людей.
Так.
А можем ли мы обвинить предмет в том, что он такой? Если он нам, ну, не знаю, нож в том, что он острый.
Хорошо, что мы называем миром тогда вопрос? Что Кингсли называет миром? Ну и все, и нож, значит, тоже.
Не знаю, наводнение случилось, дом мой унесло. Ага. Да? Могу ли
теперь
я
могу
обвинять...
жить в другой стране.
Могу ли я обвинять наводнение?
Нет, я обвиняю
Бога. Это странная логика.
Я обвиняю мир и Бога.
Ну, это же безумие.
Почему безумие?
Нет.
Ну, а кто это наводнение? Ты казни египетских кто? Бог устроил? Моя жена до сих пор в шоке после просмотра «Принца Египта», что там всех порезали женских детей в этом Египте. Она говорит, вообще не понимаю. Это кто? Это Бог. И как это он не имеет намерения, если он прирезал всех наших детей, извините? Вот это тоже вопрос такой. Если я верю в Бога, как я могу считать, что у мира нет субъектности? Если я обвиняю мир, значит, у него есть субъектность. Мне кажется, здесь противоречие. Мне тоже по отдельности каждая фраза нравится, но когда я свожу, у меня не контачится.
Угу. То есть, если, например, посмотреть внутрь себя и пытаться искать причины того, что происходит в себе, то не подходит?
Не подходит.
Все равно обвиняю.
Если
да?
Нет,
в смысле, я оказался тем самым мышлением, внутри с которым произошло вот это, и вот так я это осмысляю.
Это уже другой разговор. Просто меня всегда смущало... просто вопрос опять-таки. Кингсли говорит, мы лишили мир субъектности. Кто мы? Кто мы? Ты лишал мир субъектности? Мы, кто читаем эту книжку, мы лишали мир субъектности? Нет.
Я, да.
Мне кажется,
да,
ты
да.
лишал.
Угу.
А сейчас? После чтения Кингсли перестал?
Нет, после прочтения я это увидел.
Что ты лишаешь
мир субъектности? В очередной раз, да.
А что значит лишать мир субъектности?
Можно вообще какой-то пример, который...
Да.
Ну, ты вызываешь такси и ставишь ему 4 звезды.
Ну, и что такого?
Ну,
плохо повез, поставил 4 звезды.
Ну, это может быть прочтено как то, что я ожидал одного, у меня случилось другое, да, и я этим недоволен, и я надеюсь на обратную связь внутри вот этих вот искусственно созданных алгоритмов, механизмов взаимодействия людей, да. При этом мы вообще как будто для другого должны жить, понимаешь?
Мне кажется, что когнитивное тут искажение даже в цитате Кингсли заключается в том, что он выносит человека из мира. Он говорит, мы лишили мир субъектности, как будто мы не являемся частью мира. Нет?
Не очень понимаю, что именно ты сейчас говоришь. Звучит красиво.
Нет, так. Ну и мы не часть мира.
Часть.
Ну тогда как мы можем лишить его субъектности? Тогда мы себя лишим субъектности.
Так мы это и делаем, говорит Кингсли.
Что?
Выносим себя из мира. Мы считаем, что мы — это не природа. Мы — это... Ну, например, не знаю, болит у тебя голова
так.
после работы. Ты выпиваешь таблетку, потому что голова не должна болеть.
Угу.
Ты, соответственно, себя расчленил, да, на голову и того, кто осознает эту боль. А ты не замечаешь, почему она болит, для чего она болит. Ну, вот что мы говорили про менделовскую терапию, когда там это ответ какой-то, да, это боль. Или это симптом всегда ведет к какому-то... истоку, да, и в этом смысле мы достаны из мира, мы не включаем себя в него, мы смотрим на него как на нечто внешнее себе, и поэтому и хотим, и пытаемся с ним манипулировать, что-то делать.
А, я понял, то есть это цитата про то, что мы сначала отделились от мира, а потом лишили его субъектности.
Ну да.
То есть тут про два действия, не про одно.
Так, про верховенство тебя над миром.
Ну да, ну причем это даже не столько про власть, сколько про детское такое, знаете, как мама для меня. В младенчестве, ну это действительно мы так воспринимаем, да, что нету молока, мы кричим, есть молоко, мы довольны. Но при этом она просто объект в этом мире. Да, и только потом, вырастая, если мы проходим определенные кризисы в детстве, да, там, 1 года, 3 лет, 7 лет, нормально сепарируемся, тогда у нас возникает своя психика, которая подразумевает, что есть и другие психики. А до этого мы остаемся в слиянии, и мы можем быть недовольны из-за того, что мама какая-то не такая. Ну, в общем, постоянно... Ну, или со страной можно то же самое делать, что она какая-то не такая. Или я какой-то не такой. Это уже отделение себя от себя, и себя от мира, себя от мамы. Понимаете? Ты так на меня смотришь?
Я запутался. Эту часть понял, а с предыдущей не могу свести.
Вопрос в том, чтобы не делить бытие. Все вообще.
Да. Ну да.
Вот это попроще будет.
А?
Это попроще.
Попроще.
Ага. Кому, как я так предположу.
Все правильно. 967-103-5533. Можете написать нам ваши мысли. Сегодня мы обсуждаем книгу жизни Питера Кингсли. И мне кажется, сегодня пора подвести черту под разными парадоксами, которые наши же эфиры порождают. Вот меня вот я сейчас выпишу и разберемся.
Хорошо. Вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Багет, ты сказал в перерыве, что эта книга не бьется с физикой. Что это значит?
Ну, с наукой. Я недавно «Фон Франц» читал.
Да.
И, как мне кажется, она для меня разрешила вообще вот этот спор между физиками и лириками.
Угу. Поэтому теперь эту передачу можно закрывать. Правильно?
Где Ваге работает?
Да, да?
Нет, просто они теперь спорить не будут.
Они
теперь дружить будут.
Я скорее про это. В смысле о том, что все идет к одному. Это одна и та же проекция всего. Любой поиск истины.
Ты можешь чуть раскрыть для нас всех?
Это очень интуитивная вещь. Я думаю, что ты прочтешь эту книгу и тоже... сформулируешь это даже лучше меня.
Какая книга-то? Скажите, я может, кому-нибудь интересно.
Проекция. Вы же говорили
проекции,
об этом позавчера буквально.
Возвращение, проекции.
Да, и там есть целые несколько главок, которые посвящены физике в целом и науке, и о том, какие проекции есть в науке. Ну, не будем сейчас на проекции отвлекаться. Я просто хочу сказать, что это всегда одно и то же движение к истине. С одной или с другой стороны.
А он разделяет что-то или что?
Да, мне кажется, он все-таки как-то разделяет. Он не допускает вот этого второго пути,
то есть
как будто.
Материальное он ставит на второе место, так скажем, да?
Да. И в этом...
Нематериальное и логическое.
Разумное.
Разумное, да, в принципе.
Я не готов сказать, что с помощью разума можно дойти до истины.
Но без
только
разума
лишь. Но без разума, мне кажется...
Это как европейцы отделяют тело от духа в религии, например, да?
Да, подобное я думаю, этому. Что скорее...
Ты согласен с Ваге?
Это нарушает нашу цельность, я вот что хочу сказать.
Ага.
И если честно, вот год спустя после этой книги я вас послушал сейчас первые полчаса, мало говорил. Я понял, что я заберу с собой, наверное, три вещи из этой книги. Первое – это совершенно удивительным образом оказавшаяся в этой книге строчка, что суть творчества в том, чтобы доводить его до конца. Как мне кажется, абсолютно неуместная в этой книге фраза. Ну, я сейчас не помню...
Фон-фраза.
Не помню, в каком контексте она там, да, употребляется. Но вот из выписанных цитат я вот сейчас посмотрел все, что я выписал из этой книги. Вот я ее точно заберу. И еще две цитаты о том, что значит быть человеком. Я их читал в прошлой программе. Это иметь мир звезд в голове и все подобное. Включать в себя всю природу.
Угу.
И эта книга просто про путешествие. Если вы хотите собраться в путешествие, в очень широком смысле этого слова, не в смысле взять билеты на самолет и отправиться куда-то очень далеко, а в смысле взять билеты на, не знаю, что нас...
Билет на инициацию, если
да,
вы будете
брать, инициацию,
да, поймете, что пора трансформироваться и берете.
Уберите в танцпол, да, если собрались на инициацию, ложу не берите.
Масонскую ты имеешь в виду, конечно.
Любую.
Не знаю, мне кажется, это движение, тут нет танцпола. Либо они вместе с тобой двигаются, группа музыкантов.
Знаете, как многие купили эту книгу, но немногие же прочитали после нашего эфира. Вот ты согласен, кстати, с Ваге по поводу того, что он разделяет и на второе место ставит логическое, материальное и так далее?
В таком формате, в котором Ваге говорит, согласен. При этом я смотрю за тем, что происходит у нас сегодня здесь, да, и что мы делаем, мы все пытаемся делить, и это неизбежное как бы просто следствие того, как мы используем язык. А у Кингсли есть классный отрывок не в самой книге, а в статье, которая к ней прилагается, что есть два типа говорения и два типа понимания. И вот первым мы хорошо владеем, когда мы говорим о чем-то, мы за, говорим против, диалектика, пытаемся логически найти какие-то нестыковки, противоречия, но именно об этом же он и пишет, что логика не для того дана, чтобы истинно найти, импедокл логика дана, да, а как раз чтобы доводить учеников до безумия, чтобы тогда у них открылось, наконец, они перешли на вторую из пяти ступеней обучения.
Что... То есть логика дана для того, чтобы рационально интенсифицировать и довести до абсурда.
Да, чтобы показать, что логика не работает в этом мире. Что логика это, не знаю как.
А мы можем этот же механизм переносить на другие вещи? Например, на любовь матери.
Что именно?
Ну, что мне дана любовь матери, чтобы однажды в ней разочароваться, например. Нет? Или только в отношении логики это работает система?
Ну, в его книгах, так как он изучает Эмпедокла, да, Эмпедокл – создатель современной логики, как его знает западная наука, речь идет только про логику. Но
вам как кажется?
Мне кажется, разочароваться в любви нельзя.
А в логике можно?
В логике, потому что инструмент, ага. А любовь – это как будто источник.
Ага. В чем еще можно разочароваться? Ну, нужно.
Нужно?
Да, ну, в логике нужно, правильно я понимаю?
Вообще разочарование – это же сдувающийся пузырь иллюзий.
Ну да,
это
раз, все, что... раз очарование. Да,
тогда почему все? Любовь не может быть очарованием?
Потому что это тогда была не любовь.
Это единственное, что, в чем нельзя разочароваться, как вам кажется, или есть что-то еще?
Ну, наверное, в жизни, в мире, в Боге.
Знаете, есть такое выражение «разочаровался в жизни человек».
Да.
Да. Мне кажется, это очень важная точка. И вот если про кого-то говорят, рассказывая вам ретроспективно о нем, вот когда говорят, и вот с ним произошло это, и после этого он разочаровался в жизни, то вот с этого момента как будто все по наклону начинает идти.
У него?
Да. А до этого момента как будто это было ровное плато, ага. И вдруг какое-то на него находит разочарование.
Ну, вот
и
я...
дальше быстрый спуск вниз.
В этом смысле я и думаю, что само слово разочарование, я разочаровался в любви. В Агеге, знаешь, была не любовь. Но так если ты разочаровался в любви и понял, что то, что ты считал любовью, не любовь, теперь-то ты уж можешь действительно найти любовь. Или разочаровался в Боге. То есть ты считал, что Бог это что-то, разочаровался в этом, и поэтому теперь ты можешь увидеть Бога. Разве нет? То есть процесс разочарования – это буквально снятие чар.
Да.
Это снятие проекции, если уж так говорить, любых. Поэтому я думаю, разочароваться можно в чем угодно. Истинно или ложно, неважно. Если для меня это было истина, чара.
Ну, окей,
истина.
Если это не имеет отношения ни к любви, ни к жизни, ни к чему, в чем я разочаровался, ведь это же мой процесс.
Да? Я думаю, разочароваться как... в истине нельзя.
Я разочаровался в футболе.
Говорит нет, футболист. Нет, ты, скорее всего, футболист.
Этого, да, футбол от этого никуда не денется. Как то, даже если все умрут, футболисты...
Ну вот, умрут. Пустота внутри мяча, да, как
внутри
говорится.
Мяча пустота.
Да, да, конечно. И вот человек же разочаровался в футболе, по сути своей.
В футболе
не
ли?
Знаю.
Я тоже не знаю.
Как его звали, пожалуйста?
Жупан Хорст.
Жупан Хорст. Да, интервью с ним вы можете прочитать на сайте Sports.ru. Артем ездил в Голландию, брал.
Да. Да, были времена, когда мог в Голландию поехать интервью взять.
Ну... Были то ли, времена. То ли
еще будет.
Доллар по 6 рублей, да?
Батон хлеба. Итак.
Мне кажется, разочарование...
Мы о чем-то договоримся сегодня или нет?
О чем мы хотим договориться?
Я не знаю. Мне нравится.
Возможно ли вообще договориться о чем-нибудь?
Я анонсировал разрешение парадоксов. Да?
Да.
Пока мы говорили, я поймал себя еще на одном парадоксе, который, мне кажется, мы формируем постоянно. Я не говорю, что парадокс – это плохо или нет, но иногда парадокс – это противоречие. А это разные вещи. Понятно, что я говорю?
Продолжай.
Ну, то есть парадокс заключается в
истину. Я жду примера.
Да?
Или там, конкретного.
Я знаю, что ничего не знаю. Свобода, осознанная необходимость. Там, если есть выбор, значит нет выбора. Это парадоксы, которые все заключают истину. Да? А есть противоречия, когда, я не знаю... Там,
с одной стороны, с другой стороны.
С одной стороны, с другой стороны. Нет, когда я говорю что-то, да, оно не парадоксально противоречиво, потому что оно ложно, по сути своей. Вот. И тут тонкая грань. В общем, смотри.
Все... Критяне лгут или как там?
Типа того. А во вторник я придумал фразу «просто купи штаны».
Просто купи штаны?
Просто купи штаны. И мы говорили
уже
о том,
два
что,
месяца хочу это сделать, если
что
честно.
Это очень сложно. Просто купить штаны, ну, это как фигура речи, да? Чтобы никому об этом не говорить, и не говорить, что они крутые, и дорогие штаны, например, там, да? И не говорить, и не прибедняться. Ну, короче, просто купи штаны, как просто сорвать цветок, там, да? Вот это сложно. С одной стороны, мы это говорим, правильно? Что вот без задней мысли, мы это имеем в виду. С другой стороны, когда мы с тобой, например, в эфирах начинаем разбираться в каком-то феномене, даже сегодня это было, мы как будто через сложность приходим к чему-то, или вот ты говоришь, кто-то просто винит там наводнение, да, а на самом деле надо углубиться, задать вопрос, почему у меня болит, а вот с головой пример, почему у меня болит голова и так далее. И возникает вопрос, почему я не могу просто выпить таблетку от боли в голове?
Можешь.
Вот тогда объясни мне, в чем разница, ну как ты считаешь, да, как разрешается этот парадокс, который, мне кажется, мы в головах
наших радиослушателей создаем.
То есть, слушай, а качественно вообще это меняет ситуацию? Качественно?
Что именно?
Задумался я о том, почему голова болит или нет? Или просто, как бы... Или задумался, понял.
Ну, условно. И... Есть смерть Ивана Ильича, да, где этот Иван Ильич у Толстого вдруг понимает, что он был в несознанке, а теперь он на самом пороге смерти вдруг понял, что вообще-то он живой.
Ага.
Да? Вопрос, изменится ли качественно что-нибудь до пробуждения и после пробуждения, если это назвать пробуждением?
Я не знаю. На самом деле это вопрос, не имеющий ответа, потому что это личная история каждого. Ты бы согласился перед смертью осознать, что ты всю жизнь жил неверно? Вот нафиг тебе.
Как будто
надо?
Нас это осознание спрашивает. Да, мы такое много на себя берем, понимаю. Я считаю.
Нет, ну я просто про то, что изменит, не изменит. Как парадокс, как разрешить вот это противоречие, которое в головах наших радиослушателей есть? Потому что пока у них есть две таких мысли, которые мы им даем. У нас
как сороконожка, которая начинает думать, как она ходит, да?
Ну, не так. Человек просто подходит к ситуации, и он берет либо карточку, где говорит, ага, надо усложнить, добраться до истины, либо... Я просто ударю ребенка по лицу, потому что я сейчас хочу это сделать. Вот как понять, ну я пример такой привел, может, неудачный. Как тебе кажется, как понять, когда ты должен углубляться, задавать себе глубинный вопрос, да? А когда ты должен просто купить штаны? Как отличить?
Это, кстати, мне замечательный кажется, вопрос, замечательный я считаю. Вопрос.
Мне кажется, это ориентир должен быть на себя, на своих ощущениях, на своих чувствах. А как я это могу понять? Только изнутри. Ну, в смысле, я в этом могу очнуться, да, как Арджуна очнулся на поле боя, да, Кришна ему явился, и он такой, что происходит? Почему мы режем друг друга? Да, мы же два клана, мы же родственники, почему мы убиваем друг друга? И вот там пошла Бхагавадгита, об этом целый текст. И чем он отличался до пробуждения, когда он вдруг увидел себя, полководца в центре битвы, и после того, как он поговорил с Кришной? Ну, вот там становится свобода, это осознанная необходимость. Потому что он осознал необходимость этого, и он как будто стал качественно другим. Но можем ли мы говорить, что... А внешне это может быть одинаково.
А я правильно понимаю, твой ответ? Что на самом деле, если ты не проснулся, то ты и не выбираешь,
да,
усложнять или просто,
да,
покупать штаны.
Да.
Так?
Как я вообще могу столкнуться с тем, что то, что я делаю, это не реальность?
Очень просто. Когда я понимаю, что это реальность, я такой, эта реальность мне не подходит, я просто ее рукой вот так отодвигаю.
Ага. Я бы в миллион раз, когда я усложнял и шел этим путем, сейчас бы отмотал назад и не усложнял бы.
А я усложняю?
Нет, я просто про себя говорю, я не перекидываю
сейчас
на тебя.
Сейчас, Влад,
я просто...
Ребята!
Нет, я про себя говорю, я про свои ощущения говорю.
Мне кажется, это круг какой-то, да? Когда мы вначале, ребят, давайте жить дружно, потом видим все противоречия мира, и потом можем к старости прийти к тому, что, ребят, давайте жить дружно.
Потому что ты уже слабый и не можешь себя постоять, поэтому ты хочешь жить дружно, старый ты кот Леопольд, жалкий, котяра, вообще ничтожество, понимаешь? Вообще тупой, ноль. Кому нравится кот Леопольд, скажите мне. Что в нем прекрасного?
Вот ты и создаешь эти запутанности.
Какие-то две жалкие
мышки, а потом ты начинаешь думать о том, что ты создаешь у своих слушателей. Ты создаешь этих слушателей. Ты их запутаешь.
Так, про кота Леопольда. Тут пошли защиты кота Леопольда. А я, между прочим, сейчас разобрал кота Леопольда по косточкам. По его кошачьим тонким косточкам.
Будешь еще раз разбирать?
Я расскажу еще раз. Потому что пишут, мне нравится кот Леопольд, Елена. Пишет из Волгограда, Леопольд мудрый, этим симпатичный. Симпатичен. Леопольд пел красивую песню, уже за это респект.
А это, кстати, вот с этим комментарием это, с этим можно согласиться.
Да, да. Но пел не Леопольд, потому что песня — это был единственный момент пробуждения. Леопольд — это спящее существо. И только в момент песни он пробуждался, как и большинство людей.
Это о силе искусства.
Это о силе искусства, но потом он опять все время засыпал. И на самом деле, то есть, что хотели мыши? Они хотели пробудить. Они просто выбивали из него эту жизнь, потому что ты живешь как манекен, понимаете, буквально. Ты управляешь вот этот вот свой бант, ты ходишь за покупочками, ты погрязаешь бытовухи, ты одинок. понимаете, помимо всего прочего. У тебя, то есть ты вот, ты живешь как предмет, они его к жизни все время побуждали, а он не просыпался. Но когда он отчаялся, он пел песни и опять... Так что, ребят, любите кота Леопольда, да, любите. А но посмотрите на себя в зеркало.
Артем только что замечательно проиллюстрировал примером тему, которую мы разбирали во вторник, про то, как работают проекции и как глубоко они в нас возмущают нас и попадают.
Потому что я с детства не любил Леопольда. Просто с детства. Я не мог его даже смотреть.
Ты до сих пор тем же самым занимаешься, как мыши.
Не люблю смотреть Леопольда.
Не любишь смотреть Леопольда и реагируешь на Леопольдов.
Как да, вот, да, причем это с детства.
Как радиослушательница во вторник нам писала, что вот как растолкать свою подругу, да, которая такая вялая, и все у нее хорошо, сволочь. Так и здесь. Проблема в том, что мы не можем в Леопольде, вот ты не можешь в Леопольде увидеть жизнь. Что жизнь такая тоже.
Нет, это другое.
Почему? Мне, кстати, понравилась мысль Влада. Я не смотрел на Леопольда с этой стороны сейчас.
Что это такая форма жизни?
Нет, ну... Я просто человеческой жизнью называю просто что-то другое, да, да. Ну, тогда можно сказать, что и кот живет человеческой жизнью, и собака, и дерево, и камень живет человеческой жизнью.
Не человеческая, а просто живет жизнью.
Нет, есть жизнь, а есть человеческая жизнь, большая разница. Это большая разница, потому что человек – это удивительное существо, и никакое другое существо, видимое нам, не обладает теми способностями, которыми обладает человек.
Но это не делает других существ не менее удивительными.
Я говорю, что и человек другой.
И это не повод что-то делать со своими способностями.
Наоборот.
Нет.
Если тебе дана человеческая жизнь, это большой дар, и если ты ее не реализуешь как человек, а живешь...
В целом,
как...
я скорее с Артемом
значит,
соглашусь.
Это не дар, если ты должен его реализовывать.
Если
тебе подарили велосипед, а потом тебе говорят, а что ты на нем не катаешься?
Нет, ты просто не видишь этого дара. Если ты живешь в слепоте, то ты не видишь дара, и ты живешь не как человек.
Я сейчас читаю Бибихинскую энергию.
Да знаем мы это. У Бибихиной энергии вот было вот, не, вот удивительно. Просто вот посмотрите любое интервью Бибихина. Это энергичный человек, это поразительно.
У него вся энергия уходила в тексты, видимо, и во внутреннюю жизнь.
У него есть дети, кстати?
Да.
Да,
их очень любил. Они маленькие.
Совсем?
Ну, типа подростки.
Да ладно.
Ну, они, по-моему, в 90-е родились.
Ну, так ему уже 20 больше.
Так мы тоже в 90-е, кстати, родились.
Или в 2000-е. Ну, в общем, у него молодая жена была, когда он умер.
Ладно, ладно.
Так.
И все же, кстати, этот вопрос
актуален. Не должна быть реализована.
Нет,
если бегун бежит для того, чтобы похудеть, это не энергия, говорит Аристотель. Если бегун бежит ради бега, ради его красоты, ради бега, да, себя в этом, это энергия. И в этом смысле это полное бытие.
У меня настроение совсем спорить.
Да, пожалуйста.
Честно скажу.
Если...
Это так обычно у вас бывает в программе, или это я пришел и... И так вот.
Так тоже бывает.
Так, так тоже бывает.
Так тоже бывает, но я думаю, ты важный фактор того, что происходит сейчас.
Все-таки объясните мне, если что-то вам даровано, почему нам нужно ничего с этим не делать, господин Влад?
Потому что дар уже совершился. Потому что дар ни к чему не обязывает.
А что-то к чему-то обязывает?
Ну, долг, например. Если что-то к чему-то обязывает...
А разве вместе с даром не приходит ответственность за него?
Нет, конечно.
А как тебе... Ага,
а, то есть, на самом деле, давайте все упростим очень сильно. Все эти супергеройские кино вообще не об этом, да? То есть, ну, это не работает.
Ну, типа, большая человек-паук. Ответственность?
Да, человек-паук. Ну,
да, давайте про Человека-паука поговорим, действительно.
Давайте, давайте. Это то, какие-то...
Ладно, давайте сначала начнем.
Его
укусил паук. Это дар или проклятие?
Это обстоятельства.
Не, по поводу дара-проклятия это такие, как посмотреть. Но по поводу того, что...
Я имею в виду, это что-то нечто что-то свершившееся.
Что такое большая сила, большая ответственность? То, что дядя Бен говорит. Это ограничение сразу же вставляется в Питера Паркера. В очень, кстати, совестливого мальчика, поэтому вставилось. Если бы тебе это сказали, ты бы в темного превратился в первом сезоне. И все бы начал крушить, и потом бы через любовь, может быть, дошел до того, что не надо быть таким.
Действительно, на самом деле, тут явно... Ну, мы вышли на зону, где мы с тобой вообще по-разному смотрим на жизнь. То есть я действительно считаю, что дар это обязывает тебя к реализации.
Ну, ты
да,
эту
дар,
полярность
потому
мира
потому что если ты его не реализуешь, ты не уважаешь этот дар. Ты говоришь, ну, дар, и бросил его. Ты когда-то дарил кому-то подарок, близкому человеку, а он взял и бросил. И не нужно ему. Было такое? Ты что-то чувствовал, тебе да пофигу подарил.
Ну, это
подарил.
Обидно тогда.
Ну, вот.
Ну, а что?
А Богу не обидно? Он дает тебе дар, а ты его бросаешь просто. Бог, спасибо, прикольно, я пошел дальше. Я не понимаю.
Нет, я думаю, Богу нормально.
Нет.
У него нормально выращенное чувствилище.
Да, но он наказывает
как
нас.
Как у матери нормальной.
Он наказывает
достаточно
нас.
Хорошей матери по Винникоту, которая может выдержать
по кому?
Капризы своего... Винникот.
Это кот опять какой-то?
Винникот. Там Винникот. Две Т. Да, Винникот. Это и Винни-Пух, и кот одновременно.
Я вот тоже думаю.
Главный специалист в мире по детству.
Прикольно. Винни-кот?
Да.
Специалист по детству?
Да.
Так, и что он говорит?
Достаточно хорошая мать, он термин ввел, которая может выдерживать капризы своего ребенка. У нее есть нормальный контейнер. Она может контейнировать эмоции ребенка. Ее не разносит от этого.
Ты говоришь, что Бог достаточно хороший Бог.
Да. Я говорю, Бог выдержит нашу с вами глупость. И отвержение.
Подожди. Тогда ты говоришь, что Бог ничего не видит про человека, потому что может ему давать дар, который тот может не использовать.
Конечно. Не, почему если не видит? Ты как-то связки
делаешь.
Потому
что я не буду давать дар тому, кто его не оценит.
Это ты не будешь, потому что ты боишься обидеться и отвергнуться, и пораниться об этого человека.
Нет. Зачем Богу тратить силы на то, что ни к чему не приведет?
Он во все стороны тратит силы. У него вообще не стоит вопрос эффективности.
Это не вопрос эффективности, это вопрос обмена энергиями теми же самыми.
У него бесконечное количество энергии. Он и есть энергия. Он может куда угодно электричество запитать, если ты про это.
Ага, и это лишает, освобождает человека об ответственности, так? И у него много энергии, поэтому я могу ее не ценить.
Ответственность человека не связана с тем, что, ну, как бы, что от него требует. Ответственность – это то, что я должен сам принять. Причем здесь Бог.
Себя, если сможешь.
С вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин и Севымян Ваге.
Угу.
Мы сегодня обсуждаем книгу жизни Питера Кингсли. Мне кажется, сегодня какая-то точка пересборки какой-то происходит. И мы сейчас почитаем ваши комментарии. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. «Мир не имеет ко мне намерений. Если начался ливень, когда мы только присели на бережку с шашлычками, то явно не для того, чтобы нам испортить пикничок. Ливень не имеет ко мне намерений. А вот если мне приставили нож в горло, чтобы я отдала свой телефон, то явно имеет намерение ко мне. И ливень, и нехороший человек с ножом, это ведь все тот же самый пресловутый мир».
Там в конце знак вопроса?
Да.
А мне кажется, что когда мне приставили нож к горлу, ко мне тоже не имеют намерения.
Мир нет, а человек, который приставил, имеет.
И он не ко мне имеет намерение, он имеет намерение ко мне как к обладателю телефона.
Ну да.
Если бы я был в лохмотьях и прочее, ко мне бы не приставили.
Нет, но ты уже в этой позиции находишься.
Я про то, что это не про меня, не про мою душу бессмертную.
А почему-то он именно тебя выбрал?
Ну, почему-то выбрал. Ну,
но ты же предлагаешь подумать, почему эта головная боль меня посетила? Почему он выбрал именно меня? Тогда тоже имеет намерение.
Тогда что такое намерение вообще? И что такое я?
Считаю, Кингсли говорит, что... Я просто считаю, что мир имеет к нам намерение.
Кингсли говорит, что мы – это не люди. Мы – это не люди.
Ну, он много там что написал.
Да-да-да. В смысле того, что нет человека. Мы – это то, что воплотилось вот в этом теле. С этими руками, с этими ногами, с этими мыслями.
Ну, по-моему, это... Ну, я понимаю, что, знаешь, есть вот философия,
это, собственно, точка
а есть софистика, это уже софистика.
Ну, подожди, это точка возвращения, ну, это, подожди, это все споры там про природу Христа, про природу
вот
Троицы.
Это, да, да, вот это все не имеющее отношения ни к Христу, ни к Троице, а это высказывание не имеет, на мой взгляд, отношения к человеку, потому что я могу сколько угодно. Понимаешь, проблема-то в чем? Что разговор, который Кингсли выстраивает, это разговор уже понимающих людей. А если я даже не дошел до понимания человека, а
ты
мне
дошел?
Уже говорят, ты не человек,
ты
я дошел. А я сегодня об этом писал в канале. Знаешь, что хочешь, так я еще не дошел как раз. А если я не дошел, то зачем мне эти обсуждения? Вот в чем дело. Ладно.
Ты все время ставишь себя в позицию того, кто может не понять.
А разве не это философская позиция, нахуй?
Нет. Мне кажется, наоборот, это пирожное, а не хлеб. Это что-то настолько лучшее, чем обыденность, что за этим я могу пойти. Знаешь, как... Пятигорский рассказывал историю про перерожденца, когда умер духовный наставник монастыря, пошли его искать, да, и один из старейшин, ну, монахов, нашел.
В могиле его? Нашел его в могиле?
Нет, нашел нового ребенка, который перерожденец, да, и его спросили, как ты нашел? Он говорит, вот я шел через деревню, там сидел мальчик на куче лошадиного навоза и лепил лошадку из говна. А он говорит, я подошел к ним и сказал, мальчик, пойдем, я покажу тебе гораздо более интересные вещи, чем вот заниматься лепкой лошадок. И он пошел за мной, и вот мы пришли в монастырь. Ему говорят, ну, учитель, а как вы поняли, что это именно тот? Он говорит, я странствовал 10 лет, и где-то 10 тысяч мальчиков, которые занимались тем же самым, когда я им предлагал пойти со мной, отказывались.
Так.
Ну и философия, мне кажется, занимается не тем, чтобы показать человеку, насколько, а может быть, несовершенен его разум, а тем, чтобы показать, какие прекрасные вещи разуму можно творить.
Это созерцание этим занимается. Философия просто сомневается, она больше ничего не делает. Это чистое сомнение. Больше ничего.
Но это чистая философия. Ты говоришь про сократический диалог.
Про любой. Созерцание – это другой совершенно процесс. Ты говоришь про созерцание.
Я говорю про любовь к мудрости. А ты говоришь про какую-то критику, которой занимался Сократ в том числе. Подходил и доставал бедных, глупых граждан.
В чем проблема?
Ни в чем проблема. Просто, мне кажется, философия – это не только это.
Может быть. Про намерение я ничего не понял. Куда ты разговор ушел? Ты считаешь, что мир не имеет на намерение? Я считаю, что имеет. Мы в перерыве разобрались. Влад христианин, я иудей, короче говоря, по сути своей, потому что надо мной властвует ветхозаветный бог, перед которым я должен и не могу не делать, иначе мне хана. Угу. А Влад может себе позволить ничего не делать, потому что его любит таким, какой он есть. Правильно?
Да.
А у тебя какой бог?
Ваге. Это звучало как...
Ну, сейчас фигура речи, понятно.
Да, как реклама. Не знаю, я бы его не формулировал, если вы мне позволите.
Спасибо, Ваге. Позиция неформулирования очень важна,
просто мне кажется,
в нашем сегодняшнем разговоре.
Что Господь Бог всегда нас карает, если мы не реализуем то, что нам дано. И я вижу этому подтверждение
повсеместно. Ты тавтологичен, ты только что это сказал, когда сказал, что у тебя иудейский Бог.
Да, ну да. Я поясняю. Угу. Я уверен, что ты будешь покаран, если ты не будешь делать то, к чему ты призван.
Но это же не значит, что все Влад в том же туннеле ходят, как говорится, теми же лабиринтами. У него может вообще все по-другому.
Да, работать. Да. Вопрос
просто в том, что... я не понимаю, где тогда прощение существует в твоем тоннеле.
Прощение где?
Ну да. Исключительно из воли отца, который прощает ребенку его косяк? Да, конечно, не выполнил то, что должен был.
Чье прощение? Господа Бога?
Ну да. Вообще, как простить человека? Как заслужить прощение?
Нет никакой проблемы. Вот на самом деле прощать, не прощать, проблем вообще никакой нет.
Отпускать.
Я вот тут думал, вообще прощение не нужно. Ты не обижаешься, прощать не надо, точка. Прощение нужен там, где ты считаешь кого-то виноватым. Никого не считаешь виноватым, никого не прощаешь. Все, нет этой проблемы.
Тогда как это бьется с тем, что кто-то кого-то наказывает?
Наказывают не за то, что это не оценка наказания, а это наказание за недеяние, а не за деяние. Понимаешь? Это разные вещи. Оценка – это когда ты что-то сделал, а когда ничего не сделал – это наказание.
Ну ладно, смотри, если на меня на улице кто-то нападает, а ты идешь рядом со мной, и ты не вмешиваешься в ситуацию, это ведь тоже не деяние, за которое вполне могу на тебя обидеться.
Ну да, не помог.
Ну, не помог. А я, например,
помог друга помочь, ожидал, но не
он...
помог.
Да, он поможет.
Но это...
А он такой, я пошел.
Угу. Угу. И?
Ну, я на тебя обиделся, и ты просишь прощения после этого, допустим, такая ситуация. Но я имею в виду, что да, не это деяние это обида, тоже.
Понимаешь?
С этим я согласен. Я имею в виду, что не деяние это и действие, и не действие.
Ну, по-моему, это очень активное действие, что-то не делать. Мы же говорим про призвание, понимаешь, не реализация призвания.
Слушай, помнишь про притчу про работника последнего часа?
Да.
Ну.
Отличная притча.
Да.
Но они все работали.
Пожалуйста, но и тому, кто работал час, и тому, кто работал весь
день, платят одинаково. Без проблем, но они все работали.
А все работают в этом мире вообще? Да. Нету людей, которые не работают.
Есть.
Страдание – это работа. И если я болею от того, что неправильно живу, это...
Просто ты говоришь о том, что кары не связаны с твоей пассивностью, а кары связаны напрямую с нашей пассивностью.
Тогда кара
там,
это
где
просто...
мы что-то не так делаем.
Тогда кара – это просто реальность,
да,
а не наказание.
Конечно.
Просто наказание – это что-то дополнительное к реальности обычно.
Нет, нет.
Ну, тогда слово не то. Это просто последствия тогда. Я сломал ногу, она болит.
Хорошо, я страдаю, потому что наказание. Вот и все.
Наказание там есть субъект, объект, вот поэтому я путаюсь. Если ты говоришь просто, что мир реален в этом смысле, что если есть действие, то есть и последствия, тогда,
да,
конечно, да. Но тогда это тавтологично во многом. Если я посадил дерево и хорошо за ним ухаживаю, оно растет. Это то же самое, что карают меня за то, что я делаю что-то неправильно. Просто обратная сторона.
Или не делаешь.
Или не делаешь. Но как я могу понять, что делать, а что не делать?
Если, ну, слушай... По-моему, ради этого вопроса и стоит жить. И больше ни для чего.
Ну, а вот и Кинсли говорит, что надо увидеть, что ответ есть.
Есть.
Для каждого.
Есть.
Да.
Есть.
И в смысле, но... надо жить не ради ответа, а надо жить в ответе.
Я согласен.
Вот
но сначала ты живешь для того, чтобы услышать ответ.
Ты нет, ищешь... вначале ты просто живешь в детстве.
Согласен, угу. Да. Мы говорим про после рождения.
Мы говорим про хаос.
Который... Ну, про то, когда жизнь, человеческая жизнь освобождается от чужих долженствований, так скажем, от чужих проекций, когда человек понимает, что он есть.
Я хочу кусочек из Кингсли зачесть. Хаос всегда возникает, когда берется нечто реальное, а затем переделывается под свои цели.
Согласен.
И чтобы как можно лучше забыть о своей забывчивости, мы придумали миф о прогрессе. И мне кажется, вот тот хаос, который часто возникает в нашей жизни как страдание или как кара, происходит из-за того, что мы начинаем хотеть что-то для себя, а не для мира. Когда мы становимся сами себе субъектами, весь мир делаем объектами, и хотим, чтобы наши желания исполнялись. Мы хотим, чтобы, не знаю, там, чести, славы, хвалы, а не того, чтобы все было на своих местах, все было правильно и исполнялось из часа в час.
Но это уже кот Леопольд, кстати.
Абсолютно. Я не вижу проблемы ни с котом Леопольдом, ни с Авелем, да, раз у нас сегодня две такие фигуры выросли. Отлично.
Авеля наш радиослушатель еще не слышал.
Не слышали, да, это в двух перерывах было. Каин Авель — это просто то же самое, что кот Леопольд и две...
И мыши.
Мыши, да. И мне кажется, что мыши здесь не просыпаются. К Леопольду у меня гораздо меньше вопросов. Ну, то есть мышей можно терпеть, да, но Леопольд, ну, живет себе и живет. Никого не трогает. И вот это желание жизни добиться
почему
от другого...
Почему ты со мной дружишь? Вот это тогда парадоксально.
Куда вы вышли так, интересно.
Понимаешь, потому что я постоянно, как бы, весь мир тычу пальцем и говорю, двигайтесь, жить. Даже наш разговор сейчас, понимаешь? Это разговор, как бы, вот, твоей модели мышления и жизни и моей модели мышления. При том, что интересно, что я принимаю тебя, но сейчас мы играем в определенную игру. Как мне кажется.
Так.
Вот. А почему ты дружишь со мной, и как бы ты часто рядом? Ну, понимаешь, да, ты как бы ты мне близок, кажется, со мной, никому... несмотря на то, что я Каин, а ты Авель. Что я мыши, а ты Леопольд. Почему? Зачем, зачем Леопольду
проблема?
Нужны мыши? Вот
в чем проблема?
Вопрос.
Зачем Спанч Бобу нужен Сквидвард?
Зачем Леопольду нужны мыши?
Зачем Спанч Бобу нужен Сквидвард? Это то же самое, та же самая пара.
Ну, я патриотичен, может. Зачем Леопольду нужны мыши? Ты понимаешь? И это же его мыши, вот в чем дело.
Да.
Он же при себе
да.
держит их. Зачем? Это не только про то, что они его донимают, но он хочет, чтобы они его донимали, и поэтому они есть.
Ну, и поэтому они есть друг у друга.
Да, он хочет, чтобы его пробуждали.
А может быть, у Леопольда эти мыши есть только в его голове?
Это какая-то идеология. Все эти мыши в моей голове, да?
Нет, я просто про то, что если они его так донимают, это может быть метафора его мыслей.
Я абсолютно, я так и думаю, конечно.
И наоборот.
И на, да,
я... Потому что им надо успокоиться, а ему, может быть, действительно надо арбуз поесть почаще.
А может быть про то, что этим мышам они призваны пробуждать котов?
Да, а коты призваны...
А коты призваны пробуждаться через мышей.
И тут мы подходим к мысли Кингсли о том, что если вас, если вы чувствуете себя в депрессии, это не вам плохо, а это миру плохо, который пытается вас растормошить. Правильно я понимаю?
Не миру плохо, а как бы...
И это его зов.
Это зов мира, с миром все в порядке. Всегда.
Ну да, но... Это твой организм говорит, что ты что-то делаешь
не так. Да, что ты что-то делаешь не так. Это как отравление после употребления
да?
чего-нибудь.
Поэтому кот в какой-то момент осознал, что он живет неправильно,
почему...
и в его жизни появились мыши.
Почему выстраивается твоя логика через то, что должно быть в мире исправлено, а не через тех, кто исправляет?
Потому что она объективна.
Я не знаю, что...
Сложный вопрос.
В смысле, ты мыши, а живешь через кота. Хотя вопрос...
Почему мыши через кота? А как мышь будет чувствовать себя существующей, если котов не будет?
Пусть сами бегают друг с другом. В том-то и дело, понимаешь, это им бытия не хватает. И они пытаются добрать его через Леопольда.
А коту-то зачем мыши, по-твоему?
Кот позволяет им быть вместе с ним.
Позволяет быть.
Ну, в смысле, он их не гонит. Нет, они просто вместе существуют. И их что-то раздражает. Ему норм.
Ему норм. Ему норм.
С точки зрения мышей, ему не норм, видимо, да?
Нет, ему не норм, потому что ему нужны мыши, чтобы существовать. Вот почему. Он не освободился от проекции.
Ты слышишь вторую сторону?
Да, и вторая точно так же звучит. И мышам не норм.
Какие проблемы у мышей?
Какие проблемы у мышей? Конкретно в этом сериале или вообще?
Да, в этом сериале.
Это сериал.
Это сериал.
Какие проблемы у мышей? Они не могут смотреть... на Леопольда, который живет спокойной жизнью. Потому
зачем
что они
продолжают
спокойно
смотреть?
Жить не могут.
Вот.
Да, а он не может себе позволить, я так понимаю, жить реальной жизнью. Ну, и не то, что реальной, а динамической жизнью.
С ними.
Что с ними не так?
Как им ну, почему вся их жизнь вокруг Леопольда собрана?
Ну, потому что они нецелостны. им нужен Леопольд, чтобы он их дополнял, а Леопольду нужны они, чтобы они его дополняли.
Да, в этом смысле.
Поэтому это бесконечный сериал.
В этом смысле индивидуализм обречен.
Нет никакого индивидуализма, это иллюзия.
В этом мультфильме нет.
Мой индивидуализм, если я считаю себя индивидуалистом,
очень... Это кич, да?
Кич. Это не просто кич, он очень много скрывает. Ну, например, кто мне платит деньги, кому я плачу деньги? Мы за деньгами прячем отношения очень часто, да? Я, там, не знаю, арендую квартиру, плачу сантехнику, плачу в магазине, да, и думаю, что это не отношения, а это отношения. Да, и в этом смысле нет никакого индивидуализма. Просто вместо того, чтобы эти связи открыть, наружу. Вообще, как я связан с этим миром? Что я делаю? Я тешу свою иллюзию.
Ну ладно, а господа Леопольда
я пошел.
Эдуард из Калмыкии пишет. Работаю в гараже, слушаю вас, толково говорите, молодцы. Эдуард, спасибо вам большое. Ваше сообщение замечательно.
Давай, Ге. Ты хотел что-то сказать?
Нет, нет, я, пожалуй, лучше слушателей послушаю. У меня-то не видно их, я здесь сегодня на гостевом месте сижу. Что-то еще интересное пишут вам.
Татьяна.
Пока вы, да.
Давай, давай.
Я хотел рекламную паузу. Да нет.
967-103-5533. А ты тоже знаешь этот телефон?
Да.
Вот из Волгоградской области, Владимир из Волгограда пишет. Блин, а так человеческой жизнью хотелось пожить. Просто как чувствуешь, без задней мысли о том, что ты, как живущий, драгоценную, человеческую жизнь, должен что-то еще реализовывать.
Да, Владимир, хотели просто вот отсидеться, а для вас есть круг ада.
Владимир, хотели просто отсидеться, отсидитесь.
Подожди, Влад, тебе же нравится эта история из Данте, где ничтожные существуют, которые не жили. Это же ведь те люди, которые не реализовывали дар жизни.
Да.
Почему тебе нравится эта история, если ты говоришь, что а с них ничего не спрашивается?
А с них ничего не спрашивается.
Ну, они попадают в ад в конце.
Да, все попадают в ад в конце.
Нет.
Ну...
Ну, Влад, камон, а рай-чистилище там кто?
Ну, Леопольды.
Нет, они как раз ничтожные.
Но наши... помнишь, мы с тобой говорили, что те, кто не ведают и просто живут, они же ведь...
Святые.
Да.
Согласен, но это разница большая. Потому что когда тебя жизнь призывает к действию, да даже на выборы сходить, там, поддержать Люцифера или Бога, а ты думаешь, ни того, ни другого. Вот кто ничтожные. Когда я просто не действую...
Как у тебя про нейтралитет, да, некоторые такое?
Да, я. Моя хата с краю, ничего не знаю.
Какая-то мысль была сейчас хорошая, но улетела.
Вот.
Я не вижу противоречий, которые ты видишь часто. Как тебе может это нравиться, если ты вот это говоришь? То я не вижу проблем.
Ну.
В этом. Твоя. Понимаешь, то, что ты говоришь, исходит из посылки того, что может быть по-другому. Что что-то можно исправить, что что-то можно привести.
Что человек может работать, над собой изменяться, да.
Если может, он будет работать. Не все могут.
Это всегда усилие. Усилие – это воля. И опять
мы про это,
к тому разговору
мы про
в баре.
Это говорили, да.
И почему? Подожди, а разве не все могут теоретически?
Нет,
могут
нет, не все. Нет, не все могут. Все
я
могут
требую
так,
доказательств.
Трава могут... не может, деревья могут. Вот нет, мне понравилась нет, метафора.
Все могут так, как могут. Вот так вот.
Но
да, потому что мы все разные.
Но что-то все
Ну,
могут.
Это игра языка уже.
Да?
Мы не можем от ленивца требовать того же, чего мы требуем от ягуара. Мы вообще ни от чего, ничто требовать не можем. Оно все как... Мы такие, вот, пшеница требует, чтобы ты взошла.
Как людей в ад в рай отправляют, по-твоему?
Я считаю, это все ерунда, придуманная... Придуманная. Про ад и рай, потому что мне кажется...
Карма тоже придумана.
А?
Карма тоже придумана.
Карма же это не про воздаяние.
Про воздаяние.
Да нет же.
Да.
Ну, ладно.
А про что?
Про то, как это крутится все.
Это крутится этот по мир... закону.
По закону.
И, если ты
и нельзя сказать, что
чудовищем...
если я прыгнул из окна и упал, и разбился об землю, что это карма. Это физика. Можно сказать, что это карма. Это следствие. Это закон. Так работает.
А как оказалось так, что ты прыгаешь из окна? Я что-то не понял.
Ну, условно. Я говорю, как работает?
Физика карме как раз не противоречит.
Так я и говорю. Ты говоришь, это закон. С этим я согласен. Закон в том смысле, что следствие и последствия, как мы это уже говорили. Что если ты поджег что-то, оно сгорает.
Или если тебе дан дар, а ты его не реализуешь, ты сгораешь.
Пожалуйста, но в этом нету морали.
Нет,
нельзя морали. Сказать, что нет. Этот неправ, и его
нет,
надо спасать.
Это не мораль, да, согласен.
А, окей.
Не мораль.
Ты звучишь
просто
так, как
ты
будто
знаешь,
надо кого-то
что
спасать.
Ты попадешь в ад, фигурально выражаясь,
да.
И всю жизнь будешь навозным червем,
да,
грубо говоря.
И ты говоришь, что это хуже, чем переродиться бодхисваттой в следующий
я
раз.
Я не говорю, что это хуже. Я говорю,
хорошо,
что это правда.
Ну, окей, да.
Это разные вещи.
Да, и в этом смысле мир в порядке.
Я с этим не спорю. С этим я не спорю.
И в нем нечего исправлять.
Это история про то, что призывать людей к бытию или не призывать.
Это тоже бытие. Изнанка бытия – это тоже часть бытия.
С этим я не спорю. Ну. И ад – это часть созданного Богом, согласно Данте, и любовь уже ад создан. Я согласен. Ваги, что скажешь-то? Что происходит сейчас? Как тебе кажется, что происходит?
Между вами?
Да.
В присутствии тебя.
В присутствии тебя. И так каждый раз.
В присутствии тебя.
В присутствии тебя, Вагир.
Чувствую себя вентрилоквистом, или как это называется?
Вентрилоквистом?
Тот, который, в общем...
Дергает за ниточки?
Дергает за ниточки.
Твоя любимая роль.
Да, так. Конечно. Нет. Нет, это я иронизирую, что я себя чувствую. На себя, ну, не думаю, что это со мной связано.
Что происходит, как тебе кажется?
Что происходит? Я бы сказал, что это любовь.
Единство, лед и пламень, вот это вот все?
Да, наверное, так оно все и сворачивается.
То есть я тебя укокошу, в конце концов.
Свертывающаяся реальность.
Белавеля, да.
Как Онегин Ленского,
кстати. Как Онегин Ленского, да.
Угу. Надеюсь, что не такой драматичный
конец. То есть пойми себя, если сможешь, любовь в прямом эфире?
Угу.
Лайф. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. В восточной христианской синергии Бог дает благодать как подарок всем людям. Но человек волен взять эту благодать, а волен и не взять, как пойдет. Ну, это мы уже проговорили, что у нас анахронизм в области божественного с Артемом образовывается. Что еще?
Ну, вот Артем написал, вам четвертого надо в студию боксера желательно, чтобы нас всех побил.
Ну, наверное, да. Интересно, откуда возникает это желание.
Мне интересно расшифровать, да.
Да, Артем, можете нам комментарий какой-то дать по поводу вашего комментария?
Вот. Александр, у нас не запись, просто у вас много больших комментариев, мы пока их не смогли вставить, но вставим в следующем получасе.
Себя, если сможешь.
Я тут это решил перепроверить себя, вентрилоквист, правильно ли я употребил это слово. И это сценический прием, при котором чревовещатель говорит, не шевеля губами.
Ага. Тринкилоквистика.
Вентрилоквизм.
Транкило. Ваге, а для тебя сейчас книга жизни обладает магической силой?
Думаю, нет.
А что случилось?
Я же
что
сказал, что я заберу три вещи абсолютно.
Что изменилось, да?
Что за 14 месяцев?
Как артефакт потерял силу? Он разрядился в тебя?
Мне кажется, он передал то, что должен был мне передать. И сказал, ступай с Богом.
То есть для меня теперь Кингсли, вот я читал другую книгу, она для меня несла сугубо...
информацию.
Информационно, да, какой-то уникальный его взгляд на это, но я не чувствовал, что она меня инициирует как-то. Например, да?
Удивительно, что я подобные чувства испытываю сейчас, читая книгу, ну, где я не должен был бы, по идее, испытывать
про
эти чувства.
Про музыку вот это?
Про Рубина. Я читаю книгу Рика Рубина. Она переведена вообще кустарным образом, и там очень много ошибок. Но я вам в прошлый раз рассказывал, что некое сопротивление внутреннее возникает, когда читаешь такую литературу, такую книгу, не литературу даже, конкретную какую-то книгу, когда читаешь, и оно тебя отталкивает, и тебе становится тревожно это читать. И...
Как когда на глубину заплываешь?
Да, кстати, да, 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 вот что-то вот такое. И вот я не ожидал, что у меня сейчас будет от этой книги так. И за этот год было с несколькими книгами.
А как кажется тебе, вот эта книга Рубина, она именно на тебя воздействует так? Или она обладает той же силой, что книга жизни? То есть это твоя сугубо книга или такая более...
Может быть, это просто про мой путь, и книга жизни была тоже про мой путь в некотором смысле.
Ну, у нас как совпало.
Может, это про разные способы вообще
взаимодействия с текстами. А может, это просто хаб, знаете, как большой аэропорт. И мы вот все приехали, да.
Там встретились.
Happened, там с нами вот это все.
Happening.
Да, happening. И мы дальше разлетелись по своим маршрутам. И дальше у меня в пути вот почему-то Рик Рубин такие вызывает, да, ощущения. Хотя там не должно быть ничего такого, да. Ага. Он ведь не говорит со мной о том, что я забыл, что все забыл. Это как это ведь вообще отчаянная мысль, немного вдумайтесь в нее. Это же мне не просто надо вспомнить, мне нужно вспомнить, что я забыл,
да-да-да.
Что
да.
я что-то забыл. Да. Это несколько ступеней. Ну, это
как в фильме Кристофера Робина «Начало». Когда...
Нолана, ты хотел сказать.
Мы его называем.
Да. А, извините, я не в курсе ваших локальных.
Пока он не снимет «Титаник», мы его Кристофером Ноланом называть не будем.
А почему?
Что почему?
мы придумали ему сюжет в одном из наших эфиров, посвященных Кристоферу
Оппенгеймеру.
Да.
Оппенгеймер — замечательное кино, я считаю.
Мы больше не зовем его эфиры.
Спасибо, это был Вагис. Нет, здесь так нельзя, это я что-то нарушил. На самом деле, мне и Барби понравился. Нет,
Барби топ.
У нас есть табуированная фигура.
Табуированные фигуры? Да, то, о ком нельзя говорить.
Либо плохо, либо никак.
Это Нолан?
Но он живой еще, да?
Да, живой. Мы какое-то что-то сейчас было важно сказано до того, как Нолан появился.
Про аэропорты, про...
А, что забыли, что забыли.
Что забыли. Не, просто там вначале было, что он сам не помнит, что он сделал со своей женой, и из этого растет вообще все древо его тревоги.
Такая вещь пришла в голову, то, что Ваге сказал, что там забыли, что человек... Ладно, бог с ним.
А мне сейчас образ пришел, который я видел в сериале «Карточный домик». Там в Белый дом приехала делегация буддийских монахов, которые нарезали мандалу. У них такие специальные мелки, и вот они с маленькими такими терочками или ножичками сидят и стругают цветной песок и делают огромную такую мандалу. Месяц работает группа монахов днем и ночью с перерывами на еду и сон, и потом показывают ее, открывают окна все, и эту мандалу уносит ветер. И, может быть, этот образ у меня связался с той мыслью, что, может быть, мы с вами по-разному читаем книги. Может быть, мы их по-разному используем.
Это очевидно, что так.
Да-да-да. Просто Артем начал с того, что вот год спустя в Аге есть ли у тебя те же чувства, что были тогда, когда ты ее читал. И вы оба связали это с каким-то инициационным процессом, да, и тогда эта замечательная книга, как уже было сказано сегодня в эфире, для тех, кто чувствует, что вот-вот готов оторваться от земли,
например. Для меня, безусловно, она такая была.
А я, читая ее через год снова, я испытывал ровно те же самые ощущения. При этом я не могу сказать, что я что-то новое понял, или что я, может быть, что-то не понял в прошлый раз. Я просто как будто, знаете, взмах крылом. Я сделал еще одно усилие по тому же алгоритму.
А ты вообще из тех людей, которые могут перечитать книгу, которая им нравится, пересмотреть кино, которое им очень понравилось?
Да.
Ты из тех?
Десятки
раз. Я не могу смотреть второй раз то, что мне понравилось.
А мне неинтересно смотреть новое, мне интересно смотреть любимое.
Ну да.
Я с вами очень согласен с фразой, что книги пишутся не для того, чтобы их читать, а чтобы их перечитывать.
Я скорее нет.
Ну вот, может быть, в этом разница.
Не, я понимаю, что ты находишь там зачастую что-то новое, какие-то новые детали, пересматривая. Но есть считанные вещи, которые я готов несколько раз посмотреть. Это, кстати, не касается музыки в моей жизни. Вот музыку могу переслушать.
Это может про организацию личности, может про, не знаю, тип.
Я просто возвращаю тебя к тому, что ты еще раз прочитал, испытал те же самые чувства. Угу. Хотел спросить, а вот ты когда пересматриваешь любимый фильм, ты испытываешь те же самые чувства?
Да, до слез.
Ага.
Потому что я его смотрю, я не хочу в нем ничего увидеть.
У меня есть то, что Влад описывает. Я могу пересматривать фильмы, перечитывать книги и испытывать те же самые чувства. Я некоторые тексты по десятки раз перечитывал, да? В конце концов, когда в школе работаешь,
да.
И с фильмами такая же история, спокойно.
Я как раз очень тревожусь, когда книга перестает работать.
Но в отношении книг у меня, наверное, такое же отношение, как иногда бывает у людей в отношении других людей. То есть выпить до дна и выбросить.
У тебя бывает?
Вот в отношении многих книг, в отношении книги жизни, я сейчас понимаю, что у меня точно такое ощущение. Я выпил ее и выбросил. Угу. Я вот сейчас я взял ее с собой, я полистал, я понимаю, что для меня это уже давно пройденный материал. Тогда он был для меня открытием.
Ступенькой,
очень важной. Сейчас я понимаю, что некоторые вещи даже настолько тривиально для меня сейчас звучат, что... Но, с другой стороны, есть некоторые тексты, которые нет. То есть они... Ну, там, Новый Завет, я не могу его перелистнуть, понятно. Это не как ступенька, это как лестница. Ну,
кстати, вот тут я с тобой соглашусь, да, здесь...
То есть вот есть книги-ступеньки, чтобы собираться по лестнице Нового Завета и других каких-то книг, понимаете? Да, есть некоторые книги-лестницы, а есть некоторые книги, которые помогают разбираться.
Но это же ровно то, о чем пишет Кингсли, когда говорит, что вот есть два типа...
Мышления,
да, два типа восприятия. На Западе, на современном Западе, нами управляет, над нами доминирует предположение, что мы познаем вещи со временем. Путем поисков, экспериментов мы, в конце концов, откроем природу реальности по крупицам.
Угу.
Эта профанированная модель открытия была создана на Западе много веков назад, и она породила в нас катастрофическое чувство отчуждения от самих себя и всего остального.
Потому что знаешь, что это?
Он про рациональное мышление.
Проекция.
Что, поясни.
Ну, наша попытка до атомов разобрать все и таким
это
образом
не
познать.
Про это про то, что есть первый класс, второй, седьмой, одиннадцатый, да, университет. А сакральная модель основана на совершенно ином принципе. На принципе, что вы просто должны обнаружить, что все уже есть изначально. Все уже есть изначально, потому что все дано. Все, что нам когда-либо нужно было знать, автоматически предоставляется в тот самый момент, когда нужно это знать. И для того, чтобы вступить в живые отношения, требуется только одно условие — способность быть открытым.
Когда нужно это знать, это разве не про движение, это не про линейность, когда оно наступает?
Ты же не можешь сидеть просто, и оно не понадобится в какой-то момент.
Да, это как, что бы ты ни делал, ты не приближишь встречу с тем самым человеком.
Нет.
Она произойдет тогда, когда должна произойти.
Если мы возьмем любое восточное учение, оно вполне себе линейно. Ты не будешь посвящен в тантру, пока ты не будешь медитировать и заниматься йогой десятилетиями, грубо говоря. Это не значит, что в какой-то момент тебе придет тантра. Не придет. То есть
кому-то
тут я не согласен.
Придет?
Нет.
Ну как это?
Нет.
Не придет и все. Родиться,
не
Будда.
Родиться.
Ну как это?
Потому что если ты не сделаешь усилий, есть сакральные знания, которые без твоих усилий тебе не даются. Они даются пророкам, но если ты не пророк, тебе не дадутся.
Ну да, это
но
да.
Если ты будешь прилагать усилия, ты их получишь.
А зачем они тебе? Вот это хороший вопрос.
Подожди,
а зачем?
А, потому что тебе
просто
они
говоришь...
необходимые, точка. Я за себя не могу сказать,
если
я не стремлюсь
если
к этим
они...
знаниям. Если время придет, оно придет, если ты приложишь усилия. Не приложишь усилий, время не придет.
Ты можешь мне описать человека, который не прилагает усилия? Как он выглядит, чем занимается, чем живет?
Да совершенно спокойно. Работает в офисе, получает 250-300 тысяч рублей. У него ипотека, двое детей, семья. Приезжает, ужинает, дважды в год ездит. Я знаю таких людей лично.
Как ты понимаешь, что он не трудится? Не совершает? Что
потому
ты в нем
что...
узнаешь, что его отличает от такого же коллеги, но про которого ты видишь, что нет, этот живой, а вот этот не живой.
Динамика. Ну. Он здесь сегодня такой, через год он такой же, через два года такой же, он просто физически стареет. Он не меняется. То есть там нет жизни. Вот что я вижу. Ну и на самом деле в динамике даже одного вечера ты видишь, что нет никого, ничего не происходит. Нет отклика от реальности. Бывает, что там музыка его зазвучит, и он там просыпается. Ты знаешь эти ощущения пробуждения. Но потом опять засыпает. Вот это я и называю статичностью, что он не старается. Или как? Ну не старается, он не живет.
Да. А как он может стараться, если он вот спит? Как он может проснуться к старанию?
Потому что все люди когда-то просыпаются и понимают, что это такое, но им страшно и так далее. Ну вот это вопрос уже. Кто-то не готов, да? А, с кем-то не случается. Кто-то не слушает, пойми себя, если сможешь.
Ну, я думаю, здесь сейчас таких нету.
Я надеюсь.
Ну, все, кто нас слышит, они
сижу,
слушают.
Сижу и не слушаю.
Да. Так что я вас
ты
поздравляю.
Ты не слушаешь, Ваня?
Да, я шучу.
Что думаешь?
Думаю, что... То, что ты описал, оно может очень быстро измениться с каждым человеком.
Именно.
И именно. Тогда об этом вообще нет смысла говорить.
Ну, я видел сам, как ну, я... Вот как я,
Канье
Вест, как
ты
я влиял.
Помочь?
Нет. Как,
вот,
почему? Потому что я с ним не знаком. Я могу помочь тому, с кем вот сижу вот так, понимаешь? И каким-то образом я случился в его жизни. Каким-то образом я работаю на радио. И для меня это и радость, и ответственность. И ответственность не потому, что надо мной что-то нависает, а потому что мне радостно, я понимаю, что...
Ты ничего не делаешь, пишет Николай из Курганской области.
Да,
это
я
же любимая женская фраза в отношении мужчины.
Я ничего не
делаю.
Нет,
когда кому-то говорят, что ты недостаточно делаешь или ты ничего не делаешь.
Значит,
я
ничего не
совсем понял, но после паузы.
Уйдем, да, на рекламу.
Можете прокомментировать, Николай.
Пойми себя, если сможешь.
Татьяна приходит в комментарий, а меня немного пугают люди с мессианскими замашками. Короче, Иерусалим, 2030 год нашей эры, идет так Христос с учениками. Она такая смотрит, меня пугают люди.
Это нормальная реакция, кстати, на мессию.
Конечно, нормально.
Да.
Нормально.
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 Да. Потому что в нас во всех, и Кингсли, мне кажется, об этом тоже пишет, есть эта живая часть, которая хотела бы откликнуться.
Вот, Влад, абсолютно.
Ну неужели?
Абсолютно.
Я не знаю, что ты слышишь в моих словах, чтобы так реагировать на абсолютно обычную фразу.
Ну, я понял, что услышал Артем.
Я до этого говорил, что я вот к этой части взываю.
А я говорю, что
Ну,
не обязательно на этот зов
откликаться. Я знаю, что ты... Да, я говорю, что...
Согласен.
Да, согласен. Пошел ты в жопу. Да, ты, может быть, не мой
мессия. И поэтому я всегда рад, что я работаю на радио, можно выключить, что я пишу книгу, и можно не читать.
Нет, ты вот просто это... реагируешь, как будто я отрицаю то, что пробуждение важно. Нет,
просто
важно.
Ты сказал очень важную вещь, которая дополняет...
Что есть в каждом живая, которая очень хочет откликнуться на встречу жизни. Именно если мы не откликаемся, прорастает страдание. Конечно. Есть вещи, которые мы должны делать для того, чтобы быть в гармонии. Конечно. И Кингсли об этом всем пишет. Я говорю о том, что нельзя это насильно встраивать в себя.
Нельзя, оно не строится насильно.
В том-то и дело. Это именно то, что делает западный мир сам с собой, когда говорит, так, тебе грустно? Ну-ка перестань грустить. Подожди, пойди на курс.
Мы же разные вещи говорим. И мы говорим, вроде сначала ты говоришь про духовное, и Кингсли про духовное. А потом ты говоришь про то, как люди извращают это в рациональном мире. Это разные две сферы, мне кажется.
Так это они же почему извращают? Потому что страшно. Так же, как страшно кликнуться мессии.
Ладно, у меня вопрос есть. Раз уж у нас осталось чуть-чуть времени, да, я так понимаю. Вот год прошел с момента, как мы... Даже больше, да? Год и два месяца, ты сказал?
14 месяцев ровно.
14 месяцев ровно прошло с того момента, как мы разговаривали об этой книге в тот раз. И, честно говоря, у меня нет ощущения, что содержание этого разговора качественно изменилось. Потому что что тогда?
Потому что мы уже на той ступени развития все.
Что тогда, что сейчас? Ну, какую-то ту же интенсивность я чувствую, и то же самое все. Что за этот год-то не произошло тогда, получается?
Я чувствую свое изменение на фоне этой книги.
Нет, оно точно есть. Я слушал сегодня кусочек того эфира, и... Точно есть изменения. У меня точно есть, и у него есть. Я просто интенсивно.
Хорошо, слышу. Какие?
Меня перестали пугать и бесить его мыши. Например.
Так как это я почувствовал себя на семейной психотерапии. И явно не в роли пациента. А у тебя?
А я. Знаете, вот это много званых, но мало избранных. Да?
Угу.
Вот тогда я чувствовал себя званым, а сейчас знаю, что я избранный.
Вот. А в АГЕ, по-моему, стал гораздо серьезнее. И...
А мне кажется, нет.
Базирование.
Базирование?
С фундаментом.
Да,
такой.
С фундаментом. С фундаментом ты тип.
Да.
Это так?
Да.
Фундаментальный
в АГЕ, да.
Фундаменталист.
Нет, ни в коем случае. Ну, кстати, я такого в себе не чувствую, но вам виднее, скажем так. Я, наоборот, как будто чувствую на самом деле, что, может быть, эта книга и не так важна.
Что эта книга не так важна? Да вообще книги не важны. Вот у нас было сегодня замечательная новость, что в музей где-то там в Киргизии, не в Киргизии, где в одной из республик России исламской.
В Дагестане.
Не в Дагестане.
Не в Дагестане?
Нет. Сдали в музей книгу 1926 года. Семья ее поколение передавала, думая, что это Коран.
На арабском.
Священное, на арабском написано. Оказалось, что это для Туркестана, изданное в 26-м году СССР уголовный кодекс. И на арабском языке. Его подкладывали детям под голову, когда они спят. А на нее молились.
И в итоге парень-то пошел в милиционера.
И парень стал милиционером, ребенок, с которым это делали. И тут вопрос, да?
Значит, важно.
Про священность книг, да?
Значит, важно.
Ожидать, что эта книга является буквально порталом, мне кажется, это так бывает. Но никаких гарантий при этом. Ни один
мы
текст
всегда
не
ждем
даст.
От всего, что оно станет для нас неким порталом
мы
для прорыва.
Не все и не всегда. Слишком много в общении.
Ну, хорошо, тебе не нравится мой русский язык.
Не,
я
слишком
не буду общий. Его...
Я не думаю, что...
Но я считаю, что мы все всегда ждем от всего, что оно будет для нас неким порталом.
Я не всегда от всего жду. Так что, ну... Я иногда просто там ем банан, пью кофе.
Покупаешь штаны.
Покупаю штаны, да, да, угу. Да. Ну, то есть у меня нет ожиданий. Если будет что-то вау, невероятное, класс... Тем большим для меня была радость и удивление. Еще раз у Кингсли вот это вот все встретить. Он запустил огромную просто волну синхронии в моей жизни. У меня вплоть до того, что музыка начала под него подстраиваться, под чтение. Ну, то есть там это написано. У меня так с таким названием песня начинает вылезать.
Угу.
У меня связались темы его, поднялись снова. Все темы, которые он говорит, и они связались с теми лекциями, которые я смотрю, или с новостями, которые я читаю.
Угу. Или... Все пришло в гармонию как будто. Да,
да, все зазвенело. Потому что, знаешь, прозвонили.
Включил
буквально.
Динамику такую, да?
А?
Ну, динамику врубил твою внутреннюю, да, какую-то?
Ну, скорее в резонанс вошло снова. Как камертон.
Ну, то есть группа играла до этого так, В разнобойчик.
Радио, как это называется? Пианино расстраивается со временем.
Да, да.
Вот. Кингсли, как и многие другие авторы, настройщик. Для меня точно является. Такой камертон сердца и ума. То есть это не то, что вот теперь надо по-другому жить, что-то менять. Нет, это такой вау, все супер вообще. Этот мир удивительная игрушка.
Игрушка?
Конечно, игрушка. Мы же призваны сюда, чтобы играть. Иде
это. Но при этом мир-то...
Иде это лудите, как говорили. Да? Идите и играйте, говорили христианам, которые в цирк на сиденье львам, первые христиане. Потому что это все большая игра. И мне кажется...
Но мир сам не игрушка.
Да как это не игрушка? Игрушка это, в руках бога или дьявола.
Площадка для игры, может быть, скорее.
Ну,
если уточнять эту метафору.
Окей.
Ведь играем-то мы не с миром.
Ну, нет, а с чем мы играем?
Слушай, ну ставки-то есть.
Это ставки, это другого. Это игра ниже уровня ставки. Ага, есть согласен. Футбол, есть дух футбола. Ставки чуть ниже футбола.
Ага.
Понимаешь?
Ну, большинство людей так играют.
Ну, каждый играет так, как может. На том уровне, ага. С кем может. Как может. И иногда это может надоесть.
Не, я просто придрался, на самом деле, к этой метафоре, что, мне кажется, все-таки мир — это пространство игры, а не сама игра.
Ну, так, ну хорошо, жизнь тогда игра в этом мире, но это все одно и то же. Это такой шар, который сам в себя перетекает.
Угу. Короче, итог нашего эфира.
Все хорошая живут, книжка.
Хорошая книжка.
Угу.
Все живут своей жизнью. Кто как может.
Любой из нас находится именно там, где должен быть, и в разуме нет реальности. Вот две фразы Кингсли под конец. Все находятся там, где должны быть.
Спасибо вам за внимание. У нас был в гостях Севымян Ваге. А с вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
До свидания.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.